Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, як завжди у цій порі, по понеділкам, програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Сьогодні ви наш ефір будете чути у записі, тому телефонні дзвінки ми приймати не будемо, але тим не менше цю програму ви точно ще не чули. Ну, а я, власне, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава веки, Христос воскрес.
Воистину воскрес. Отец, сегодня мы будем говорить про книгу Иова, об этом интересном муже, тем не менее, который, судя по всему, исторически не жил. Кстати, почему мы так в этом уверены?
Нет, ну что значит не жил? Во-первых, имя встречается в Священном Писании, помимо книги Иова, так что очевидно, что это имя было, и люди, которые носили это имя, было. И я думаю, что Иов, вообще их было, наверное, слишком много, все поучаствовали в сочинении. Проблема в другом. Вот вы сказали «муж», а я как раз сразу сходу не соглашусь. Потому что, ну, какой Иов муж? Мне кажется, самое интересное в его книге – это страшная какая-то инфантильность. Вы посмотрите, там жена появляется в самом начале, она ему говорит, значит, покайся, балда. Вот, он ее кратко посылает куда-то далеко. Вот, и затем идет разговор с друзьями. Это чисто подростковый взгляд на семейную жизнь. Подросток воображает, что жена – это что-то вроде проигрывателя, пылесоса и стиральной машины. Говорит,
ох, как неожиданно вы начали, отец.
Это не я, это, извините, это книга Иова, так начинается.
Не, я имею в виду вашу трактовку про инфантильность Иова. Все говорили, что он очень мудр, терпелив, упокорен, хороший отец, который переживал за своих детей, да, и постоянно просил у Бога за них прощения. Ну, может быть, что-то они там наделали. И тут вот такая вот интересная трактовка.
Не знаю, у вас, наверное, какая-то украинская другая Библия. Вот. А я вот читаю, вот что это за... Так в том-то и дело, это взгляд на отцовство со стороны подросткового инфантильного сознания. Потому что, ну, какой отец реальный? Ну, вот если я вдруг стану приносить жертву об очищении своих детей, да они меня сковородками должны побить, это означает, что я им не доверяю. А я им доверяю, я абсолютно убежден, что они там не грешат, когда собираются с друзьями. А у ребенка мысль такая, что отец, его функция, как у фотоэлемента, он за мной следит, следит, и даже если ничего не заметит, то он все равно убежден, что я чего-то напакостил, вот отец все знает. Мне кажется, это принципиально надо понимать, вот этот вот оттенок, потому что книга Иова мало кем понимается-то, ну, реально. Мы склонны быть сердцем на стороне друзей Иова. То есть мы, слушая Бога, не слышим Бога. И поэтому закрываем книгу Иова обычно, я думаю, средний нормальный человек с чувством неудовлетворенности. Вот, потому что непонятно, в чем, собственно, ответ Бога Иову. А ведь началось именно с того, что мы спросили себя, а где в Библии Бог отвечает людям на их вопрос? Угу. Вот. Это инфантильная книга, потому что сам вопрос...
А в чем инфантильность Иова? То есть здесь инфантильность – это что-то, какая-то некоторая незрелость Иова? Вы в этом плане?
Да, ну, да. Инфантильность – это что такое? Это застревание человека на определенной стадии детского развития. У человека есть возраст примерно 6-7-8 лет, когда он открывает для себя понятие закона, ключевое для дохристианской духовной истории. Он это открывает, начинает получать бездну удовольствия, потому что, ну, это все равно, что вы плывете, и вдруг карабкаетесь на плот. Боже мой, какая радость! Как хорошо, когда есть закон! Вот. И начинается вот софистика, схоластика, казуистика. Вот человек свои отношения с родителями, с друзьями примеряет, вот как это будет по закону.
То есть, я правильно понимаю, отец, вы не хотите, чтобы мы идеализировали образ Иова в этой данной книге? Вот так вот.
Ну, вообще-то мой, извините, пасторский долг выполнять вторую заповедь, позаботиться о том, чтобы никого не идеализировали. Нельзя идеализировать даже Бога. Но Бога нельзя идеализировать, потому что он выше идеала. а все остальное нельзя идеализировать, потому как оно ниже идеала. Вот так вот и распадается все, что есть в мире. Я не хочу, вот я твердо ответственно. Ну, хорошо, давайте так. Вас смутит, если я скажу, что боговдохновенная Библия использует, написано человеческим языком. Вас это не смутит.
Ну, это как бы очевидно.
Ах, это очевидно.
Ну, да,
а если я скажу, что в Библии у ее героев есть психика?
Ну да, как бы.
Тоже нормально.
Нормально.
А что эта психика не всегда нормальная, это тоже никого не смутит?
Нет, не смутит.
Ага, ну вот видите. Да. Так вот,
это же о людях книга все-таки, да? Пускай и об особенных в некотором роде, но тем не менее, ну, ничего человеческого им не чуждо, да, как говорил Кант.
Скорее. По-моему, это какой-то итальянец сказал: «Homo sum et nihil homini, a me alienum puto». Старая латинская поговорка. Так вот, вопрос о смысле зла, так ведь обычно обозначает главную тему книги Иова. Почему в мире есть зло? Это вопрос детский. Когда мы дорастаем, ну, условно говоря, там, до 20 лет, вот, он сходит с повестки дня. То есть, когда взрослый мужик спрашивает, почему я страдаю, он проявляет инфантильную позицию, потому что он должен вообще-то понимать, что ответа нету. Вот. То есть, Господи, за что? Это сочетание звуков, не имеющее большого смысла. Вот. И я думаю даже, вот я еще раз подчеркиваю, что Иов подросток мужского пола. Я думаю, что женщин этот вопрос вообще не очень свойственно задавать.
Ага, отец, можно все-таки, вот вы сказали слово инфантильное по отношению до Ива, и я ж вот не могу как бы с вами до конца согласиться. За что тогда Бог, да, хвалит Иова в глазах вот сатаны? Ну, как бы так, непонятно тогда стоит. Ну, если у него есть какая-то незрелость, если он вот такой вот чуть-чуть в воспитании детей недалек.
Нет, в воспитании детей, наверное, как раз я убежден, что Иов идеальный родитель в смысле воспитания. Его слабость не в том, что он плохо воспитал детей, а в том, что он не доверяет детям. Хороший воспитатель доверяет тем, кого он воспитал, и... Но мы же имеем дело еще и с архаической психологией. А вот на всякий случай, а вдруг, это психология фарисея. Вот, мои дети, конечно, хорошие, но на всякий случай жертва очищения.
Отец, а вот если вот, ну, грубо говоря сказать, ну, если я там молюсь за своих детей, но это же не значит, что я инфантильный. Я просто молюсь за своих детей, потому что я их люблю. Вот вы, наверное, за детей своих молитесь, но это же не означает, что мы инфантильны, потому что мы им не доверяем. Просто молимся.
Минуточку, а как молимся? Если бы я молился... Господи, прости моим детям эти их грехи. Вот, мне кажется, это была бы дурная молитва. Я молюсь, Господи, помоги моим детям, и благослови их.
Почему дурная, отец? Почему дурная? Почему? Ну, мы же не будем утверждать, что дети вообще не грешат, что мы их родили, а они такие безгрешные у нас.
Ну, это ваши дети, может, и грешат, а мои не грешат. Вот, я буду это отстаивать просто до последнего ребенка.
Ну, это же нереально. Ну, такой мир, ну как же так?
Ну, в Киеве нереально, а в Москве вот мои живут.
Ой, да ладно.
Значит, еще раз. Надо понимать, что это литературный прием, и что книга Иова – это довольно сложное литературное произведение. Достаточно сказать еще к вопросу об инфантильности, коли уж на то пошло, есть у этого более интересный аспект.
Ну-ну.
Когда написана книга Иова? В большинстве, ну, скажем так, вот казенных справочников официальных мы прочтем старую трактовку, что Иов жил еще до Моисея, что по преданию книга Иова написана Моисеем. Почему? Потому что там напрочь отсутствует и храм Соломона, и храмовое богослужение. Иов сам приносит жертвы. То есть он ближе к Аврааму, Исааку, Иакову, чем к, скажем, к Иосифу Прекрасному. Он как бы полновластный и царь, и жрец у себя в семье.
Он это не знает Писания, абсолютно, да, Писания да. Он не знает.
Но дело в том, что у нас есть произведения шумерской, аккадской литературы древневосточной, которые задают тот же вопрос о смысле жизни, где главный герой – царь, который хочет просто покончить с собой, потому что напротивила жизнь. они совершенно другие по стилю и по духу. То есть, если формально Иов похож на праотца Авраама, и продолжительность жизни, характерная для людей до, задолго до исхода, скажем так, то сам вопрос, он, конечно, вот ближе ко Христу. Это современник Сократа, это современник Платона, это может быть самое позднее из всех книг и из всех книг Ветхого Завета. Потому что это вопрос глубоко личный на самом деле. Это вопрос человека, который вырос уже из вот этого семейного коллектива, и вот он один. И поэтому я думаю, что тут такая инфантильность. Вот в Аврааме мы инфантильности не найдем. Это взрослый, почтенный муж. Вот это муж, и он не задает глупых вопросов. А потом проходит...
А можно еще один глупый вопрос?
Давайте.
Да. Можем ли мы эту книгу разбирать с точки зрения, ну, я бы так сказал, теологии, да, насколько она теологична, эта книга, да?
Да, конечно, конечно. Вот, я считаю, что это лучший богословский трактат.
А тогда объясните, вот в этом плане, каким образом мы читаем буквально в первых главах, да, в стихах, даже не главах, в первых стихах, что сатана подступил к Господу, когда и сыны тоже подступили к нему. Ну, то есть сатана себе так запросто может подступить к Богу и быть на собрании его с ангелами. Ну, как-то так непонятно, честно говоря.
Ну ладно, это было что-то вроде Минских переговоров.
Ну...
Шутка.
А кто там был сатана?
Там нету слова сатана в оригинале.
А, нету.
В оригинале есть слово дьявол, то есть дьявол.
Ну понятно.
Вы скажете, что...
Ну в украинском сатана написано.
Ну да. Вы скажете, что, в общем, хрен редьки не слаще. Но дело в том, что переводить есть две... И, кстати... Я не знаю, каков перевод современный украинский. Подозреваю, что он уже не очень современный. Надеюсь, что хороший. Но
есть один греко-католический священник Турканяк. Может, слышали? Да.
Вот нет, он... пока.
Да, вот. Ну, я думаю, вы познакомитесь скоро с ним.
Окей.
Да. Да. То есть он переводил, по-моему, сатана все-таки. Вот здесь.
Сатана. Да, сатана. Есть два хороших русских перевода, но один очень хороший, а другой просто хороший. Вот, есть перевод Сергея Веренцева 70-х годов, и он имеет широкое уже хождение, популярный, и он неплохой. Там совершенно правильно это слово переведено как «противоречащий». То есть речь не идет об ангеле, который упал, совершил зло, это ангел, который противоречит Богу, что само по себе не делает его сатаной. И есть очень хороший перевод Андрея Сергеевича Десницкого, перевод Российского библейского общества, но в переводе РБО там разные переводчики. Вот Селезнёв и Десницкий – это элита переводческая. И перевод книги Иова Десницкого несравненно лучше, чем перевод Сергея Сергеевича Аверинцева. Так вот, Десницкий поставил слово «враг» вместо слова «противоречащий».
И что мне кажется, это меняет, отец?
Это меняет, ну, как вам сказать, враг, противник. Это демистифицирует эту фигуру. То есть это не какая-то подземная, ну, как говорят, хтоническая по-гречески сила, которая, вот как манихеи верили, что есть добрый бог, есть злой бог. Это действительно один из ангелов, Сыны Божии – это одно из наименований ангелов в Ветхом Завете той эпохи, один из ангелов, которому поручена вообще-то Богом роль, ну, действительно, адвоката дьявола, то есть роль противоречащего этому существу, созданию, поручено задавать Богу неудобные вопросы. Он это и делает. Понятно, что это литературный прием. И в конце концов, вот самое-то непонятное, мне кажется, в книге Иова что? А почему мы считаем, что Иов не сделал того, что этот враг хотел? У них же было с Богом пари, что если я поражу Иова, отберу у него всю собственность и даже здоровье, то он Бога обругает, похулит.
Да, проклянет.
Да, и затем мы читаем одну страницу, вторую, третью. И, в общем, то, что Иов говорит о Боге, вот мне лично при первом же рассмотрении все-таки кажется, что это именно хула. Это именно оскорбление Бога. И собеседники Иова тоже, в общем-то, ему возражают, защищая Бога. А Бог почему-то не считает, что Иов его хулит. В чем тут дело? Да дело-то как раз в том, что Иов, говоря, что «ты, Боже, наказал меня несправедливо, ты, Господи, не судишь грешников, а обрушиваешь зло на праведника». Но он говорит это Богу. Похулить Бога означает отвернуться от Бога, повернуться к Богу спиной и начать обсуждать Бога с посторонними. Вот это глубочайшее кощунство и хула на Духа Святого, то, что многие спрашивают, что такое хула на Духа Святого? Это когда я к Духу повернусь спиной, а не ртом, которым я должен его хватать, как рыба, выброшенная на песок. Значит, Иов не называет Бога врагом, он задает вопрос. Когда мы так ведем себя с Богом, это праведность. Атеист – это не человек, который плохо говорит о Боге. Атеист может сказать, Бог очень симпатично, мило, но мне он не нужен. Вот. И все, повернулся к Богу спиной. Угу. Лучше ругайся, чем поворачивайся спиной.
Ясно. То есть вы хотите сказать, что в этой книге как бы сатаны вообще нету. Здесь есть один из ангелов, на котором есть миссия ставить Богу неудобные вопросы или же поражать и испытывать некоторых праведников.
Поражать с разрешения Бога. Это очень важно. Сатана там присутствует в четырех экземплярах. Если вам очень хочется сатану,
Не хочется.
Хочется. Там есть четыре сатаны. Это друзья Иова. Вот. Потому что то, что они ему говорят, Бог сам потом, значит, объявляет сатанинскими речами в сущности. Значит, их утешения, такие выверенные богословски, такие правильные и разумные, и соответствующие тому, что пишут в катехизисах, а тем не менее это хула на Бога. Вот этим заканчивается книга. Это совершенно удивительный поворот текста. Угу. Вот. То есть, вы понимаете, вот мы читаем речь Элифаза, последнюю, четвертый персонаж, вот, и он там ругает Иова, хвалит Бога, ну, и вдруг Бог вмешивается и говорит, это все неправда. И начинает, ну, буквально говорить то же самое про себя, как повелителя и Творца Вселенной. Почему одно и то же сказанное Элифазом или другими друзьями, так называемыми, это хула на Бога, а когда это же говорит Бог, это правда. И вот здесь ваш вопрос, который вы задавали программы две назад, где в Библии Бог говорит, тут очень важный ответ. Когда мы цитируем Бога, иногда мы становимся святыми, а иногда мы становимся сатаной. Что такое ханжество? Что такое фарисейство, которое погубило и распяло Христа? Это слова Божии, сказанные не Богом и вопреки Божьей воле. Вот есть вещи, которые может говорить только Бог, а человек сказать не может.
Потрясающе. Отец, и все-таки насчет вот этого вот врага или сатаны, вам не кажется, что мысль, что вот этот вот сатана, который... Ну, сомневался, что до святости Иова, по вашим словам, он не сатана, а просто один из ангелов. Но эта мысль, ну, слегка революционна, да? Ну, просто я таких трактовок, честно сказать, не встречал.
Ну, я очень боюсь попасть в подвалы Инквизиции. Я их видел в Венеции. Ну, не знаю, может быть, у вас там это новая мысль, а у нас этой мысли уже лет 30. Вот, это...
Ну, для мировой истории 30 лет это...
Да.
Да,
это... Вот Иуда так говорил. Ну, что такое для мировой экономики 30 серебряников? Да. А как кончилось?
Спасибо за сравнение с Иудой.
Значит, я еще раз советую почитать перевод Сергея Сергеевича Аверинцева и комментарии его к этому переводу. Есть прекрасная книга советского еще российского исследователя Рижского, 70-х годов, она была под цензурой советской, но он использовал новые тогда исследования. Дело в том, что в 60-е годы в Святой Земле, в Кумране, нашли остатки библиотеки, ну, современной жизни Спасителя. Там были книги чуть более ранние и чуть более поздние, так называемая Кумранская библиотека, Кумранские свитки. И там нашли так называемые агады, составленные по книге Иова. То есть это не сам текст книги, но это очень древняя вариация на ее темы. Это оказалось ценнейшей находкой, потому что в книге Иова, как она до нас дошла, в греческом ли варианте, в древнееврейском, это все-таки поздние рукописи, и там видны какие-то нестыковки в тексте. Поэтому сегодня мы даже, собственно, текст знаем намного лучше, чем это было полвека назад.
Окей, хорошо, хорошо. Там есть источники, с этим соглашусь, но уж позвольте тогда еще вопросы. Почему этого ангела, который не просто там сторонник дьявола, а просто ангел, смутило то, что на земле есть праведники? Господь Бог ему так как бы так, ну, пытается даже поддеть его так вот, если смотреть буквально. Вот, посмотри вот на праведника Иова, так бы хвалясь даже чуть-чуть, бахвалясь. Вот нету такого праведника, как он. А такое впечатление, что этот ангел выискивал какого-то такого человека, которого ну, нет от Бога праведности. Это была задача искушать и давать постоянно Господу таких людей, которые не выдерживают вот, жить в праведности. Тут Бог показывает, что все-таки есть такие люди. И, судя по всему, этого ангела, ну, которого мы назовем там ангел Н, это очень смущает. И он хочет доказать Господу, что ничего подобного. Вот ты ему его всем наградил абсолютно, и он поэтому хвалит. Любого награди, он будет тебя восхвалять. А давай заберем детей, а давай заберем богатство, а давай дотронемся до него проказой, и он будет тебя проклинать абсолютно. То есть, такие какие-то выходки, знаете, ну, мне кажется, праведный ангел, пусть даже с такой инквизиторской миссией, такого вот не скажет.
Где знаменитое украинское чувство юмора?
А в контексте.
В контексте. Контекст. Главный вопрос, мне кажется, с сатаной, с дьяволом, он в другом. Дьявол хочет зла, раз. А во-вторых, дьявол – это тот, кто отвернулся от Бога. Это, может быть, самое главное его определение. И никогда дьявол не обращается к Богу. Это может быть самое страшное и ужасное, единственное даже, что мы о нем знаем, это сама его суть.
А в каком смысле никогда не обращается к Богу?
Вот ангел в книге Иова обращается к Богу, он задает Богу вопрос. Если когда-нибудь падший ангел повернется спросить о чем-то Бога, он перестанет уже быть падшим. Как вот есть милая американская католическая, кстати, комедия «Догма», где изображены два падших ангела, которые хотят вернуться в рай, пользуясь тем, что какой-то католический же епископ издал довольно странную индульгенцию, что всякий, кто войдет в такой-то собор в такой-то день, значит, получает полное отпущение грехов. И как бы не сделаны экземпции, исключения даже для сатаны. Но дело в том, что тут как раз они хотят вернуться в рай, они, в общем, хотят вернуться к Богу, но они не хотят с ним заговаривать и к нему обращаться за прощением. И это качественная грань. Потом она повторяется в грехопадении, когда сатана искушает нас, и, в общем, он заговаривает зубы. И грехопадение не в тот момент, когда мы пробуем яблоко, и даже не в тот момент, когда мы захотим стать как боги. А жирная точка грехопадения – это когда мы прячемся от Бога. Вот в этот момент человек становится подобен сатане, мы от него отворачиваемся.
Отец, насчет ангелов тогда, да? Ну, как бы такое есть впечатление, что ангелы уже сделали свой выбор, да? И те, что по сторону добра, и те, что по сторону зла, посему они в рай не хотят. Те, что по сторону зла, такое
впечатление. Да, ну что мы знаем об ангелах? Мы знаем, что они либо служат Богу, либо не служат.
Не, но вы согласны насчет ангелов, что они выборы уже сделали? То есть у них как бы такой свободы воли уже нет. Те, кто остался с Богом, он уже остался. То есть, а те, кто отошли, они уже отошли. Все.
Не, про свободу воли я точно рассуждать не буду, сожгут за милую душу. Если не католики, то кальвинисты. Если не кальвинисты, то армяне.
Католики автокефалов не жгли.
Ага, никогда. Они передадут нас в руки светской власти. Эту примочку я знаю, это еще хуже.
Значит, особенно если всерьез... светская власть страшная, да.
Ага. Если всерьез, то тут есть один тонкий момент.
Но...
Вы рассуждаете так, словно сделав выбор, человек или падший ангел лишается свободы. Но ведь на самом деле, когда человек выбирает, или ангел, когда мы выбираем Бога, мы только и обретаем свободу. Вот когда мы уходим и поворачиваемся к Богу спиной, тогда мы свободы лишаемся. Но встает вопрос, откуда в нас свобода? Что значит потерять ее? Это же не чемодан и не 10 копеек. Это я сам. Может Бог вернуть падшему ангелу свободу? Но Бог может все. В этом надежда на то, выражавшаяся многими святыми отцами и не святыми, как Ориген, что возможно даже спасение темных падших сил. Вот, я тут ничего сказать сверх этого не решаюсь.
Апокатастасис, да, отец? Апокатастасис?
Во-во-во-во-во-во. Мне это всегда напоминало аспарагус. Вот, растет такое пышное растение на богословской почве. Вот, я ничего здесь
нет, просто сказать не решусь. Насколько просто, ну, мне известно, да, из католического богословия, да, ну, то, что у человека там есть дух, душа, тело, там, психика, а ангел – это духовная особь, то есть у них как-то разум и дух связаны, у них нет вот этой вот психики, да, и поэтому они не меняют свое решение, как меняем его мы, ну, там, можем часто его
да,
менять там.
Да, они как бы предсвободны.
Да, то есть
если
вот
они не сумели грохнуться, вот, то значит, все-таки сумели. Это же все-таки свободный выбор. Это некоторые тайны, я прямо скажу, потому что то, что произошло до нас, до людей, и то, что ну, абсолютно не пересекается с нашим опытом, который абсолютно материален прежде всего, то мы тут и судить ничего не можем. Есть тайна свободы ангелов или нет свободы, есть тайна нашей свободы. Вот. Что вперед? Мое решение принять Бога или уйти от Бога, или Божья благодать? В любом случае, я не могу сказать, я могу размышлять о том, вот я пришел к Богу, это мое решение, или это благодать меня привлекла? Прекрасная тема для медитации. Но я никогда не могу сказать, что я отпал от Бога и пошел грешить, потому что Бог забрал у меня благодать.
Понимаете,
почему
я не могу с вами согласиться? Поскольку ну, сатана, дьявол, да, это сторонник. То есть земля и люди – это поле битвы между ангелами там, и сатаной, да, вот человек, его сердце. И здесь явно в первых стихах видим, что сатана хочет забрать этого человека, да, на свою сторону. То есть ангел, который бы ходил в сонме Божьем, да, он бы не хотел отбросить этого человека из праведности. А вот задача сатаны как раз посеять, ну, в этом человеке сомнение, забрать его в ад, отвести его, да. То есть и поэтому видим по духу, что наоборот, как бы хочет этот, ну, скажем так, субъект забрать вот этого вот человека с, ну, не знаю, с праведного пути и говорить, что ничего подобного. Он как бы твой, потому что ты сильно много благодати. Пускай вот эти вот все вещи, которые описаны, там волы, которые у него были, там овцы, я не знаю, дети, это все пускай будет в символическом смысле означать благодати. И вот Господь Бог забирает эту благодать. То есть этот человек из полного удачника становится полным неудачником. Нулем, зеро, вот абсолютно без благодати, то есть почему-то небо стало над ним темным. И вот здесь начинаются вот эти сомнения, которые есть у Иова, которые он начинает переживать в себе. Но вера, которая осталась, его держит. Сатана этого выдержать не может. Он говорит, ага, надо еще на его придавить, и он точно тебя проклянет. То есть здесь как бы Господь дает возможность сатане, ну, грубо говоря, войти во все его мира, не знаю, мироощущение, миросозерцание, философию в его войти, не трогая душу. Вот, вот так вот он входит, входит, но все равно что-то есть наиглубочайшее в этом Иове, которое его держит. Это есть вера в то, что в конечном итоге Господь Бог его куда-то там вознесет. Несмотря на то, что он уже благодать не имел, вот это вот все богатство, это описано, а я согласен, что это антропоморфизм, то есть это просто прообраз, может быть, благодати, который Господь Бог одаривает. Он благодать забирает, сатана действует, но вера держит этого Иова.
Ну, веры без благодати, во-первых, не бывает. Во-вторых, я категорически протестую против того, что у Иова было забрано все. У него осталась жена. И в конце концов...
Которая его пилила.
Ну, это, нам это полезно. Нам это очень
нам
полезно.
Нам это кому?
Нам, мужикам.
Да ну ладно.
Нам, сомневающимся. Вот. Но есть один тонкий...
Так это еще одно испытание, отец. Мало то, что все забрал, так еще и жена пилит. Ну, это ж ужас.
Да нет, не еще и жена пилит, а жена пилит, жена пилит. Если меня начальник пилил, а то любимая женщина. Вот. Так она же его пилила, она же его еще и щами кормила. Почему он, собственно, с друзьями разговаривает?
Там о щах не написано.
Ну, это между строк, это самоочевидно. Вот. Помните этот анекдот, как приходит еврей к раввину и спрашивает Ребе, а почему мы носим ермолки? Ну, говорит Ребе, потому что Моисей носил ермолку. А где это написано в Библии? Ну, вот же написано, и сошел Моисей с горы. А где написано, что он был в ермолке? Ну, неужели бы Моисей поднялся на гору без ермолки? Неужели бы жена не сварила своему дорогому Иовушке котел щей? Да еще и друзья пришли. Да,
а вот это вот эвтаназия, которую она ему предлагает.
Ну, это мне просто чувство юмора. Значит, если всерьез, все-таки Бог никогда не выполнит просьбы сатаны. Бог никогда. Вот это и есть нерв проблемы в книге Иова. Почему? Вот я слыхал, что во Франции сейчас даже католическая конференция отредактировала текст «Отче наш», что вместо «не введи нас в искушение», там «удержи, кажется, нас от искушения». То есть, что вот Бог не вводит в искушение. Все-таки надо понимать, что для Ветхого Завета, для богословий книги Иова...
А как там с латыни правильно, отец? «Intentionem sed libera nos amalo». Вот как это правильно переводится?
Это «nos inducas», «nos intentionem». Но «indukas» – это тот же самый корень, что в индукции. Вот. Не индуцируй нас. Но речь идет о том, что Бог – активный агент, который вводит нас в искушение, который нас искушает. Это противоречит многим местам Священного Писания, ну, хотя бы там, где говорится, что не говори, что Бог меня искушает. Бог не искушает никого. Но то уже Новый Завет, а это-то до Христа. Значит, во Христе нам открывается, что Бог никого не искушает. Но здесь, в книге Иова, это как бы высшее слово откровения, после которого Бог может только предъявить самого себя в своем Сыне и в посланном им Духе. Вот. Но, во всяком случае, вот этот враг, сопротивник, противоречащий, вот, конечно, Бог не разрешает дьяволу делать зло. Значит, то, что делается с Иовом, это все-таки делает сам Господь. В этом и проблема. И Иов не упрекает ни врага, ни дьявола. Он говорит и объясняется с Богом. И он в этом смысле абсолютно прав.
В каком плане то, что происходит с Иовом, происходит, ну, это все делает Бог? В каком плане? То есть там, ну, просто если читать книгу, то здесь явно написано, что дотронулся сатана там, да, тело Иова и там, значит, лепра или там проказа,
ну,
да?
Там же написано, что Бог говорит этому сопротивнику, сатане, что отныне все его в твоих руках, лишь его самого не трогай.
Ну, душу, да, я так понимаю.
Ну, это разрешение, а разрешение Божие – это воля Божия, это повеление Божие. Важно понимать, что и для автора, и для древних читателей книги Иова они тоже не придавали значения вот этой вот фигуре врага. Для них на первом месте было то, и об этом вся книга, что праведники страдают не по воле сатаны, а по воле Божией, что загадка страданий праведников – это загадка, которую нужно обсуждать с Творцом, а не говорить: «О, это все лукавый». Здесь граница между ханжеством, фарисейством и христианством, в конце концов. Здесь мы и говорим, что не сатана распял Христа, хотя и такая формулировка правильная, вот, а говорим, что мы все повинны в распятии Спасителя. Мы все согрешили.
Угу. Понятно. Хорошо.
Точно так же, пан Сергий, мы можем сказать, и мы говорим это даже во время евхаристической молитвы, что Бог отдал Сына Своего на распятие. Не сатана украл, из неба свел Христа и распял, а Бог отдал. Поэтому книга Иова, я и говорю, она... Просто о датировке мы же не договорили. Вот. Все-таки современные историки, как тот же Аверинцев и другие, вот, считают, что текст книги Иова – это примерно 4 век до Рождества Христова. Это самая, еще раз скажу, новая, свежая книга из Ветхого Завета. Прежде всего по духу, потому как ставится вопрос о зле, которую я встречаю в жизни. Во-вторых, по языку, там очень много арамеизмов, то есть заимствования из арамейского языка, которые начались как раз в это время. Спаситель уже, например, в быту, как и все другие евреи того времени, не говорил на еврейском, он говорил на арамейском диалекте. Это довольно своеобразный диалект, и в синагоге читали Библию на древнееврейском, а говорили уже все-таки на очень отличающемся языке, ну, 1500 лет прошло после написания Торы. Вот. Так что еще раз, это... взгляд человека не манихея, он не считает, что Бог и сатана равноправны, и все свои упреки, в том числе и за то, что есть сатана, он адресует Богу. Но все-таки ключевой вопрос книги Иова, его же часто неправильно понимают, не то, почему страдает праведник, а ключевой вопрос как раз и задает этот вопрошающий.
Даром ли праведник праведен?
Да. Даром. Наше бескорыстие. Сама извращенность нашей души видна в том, что мы задаем вопрос Богу, а спрашивать надо себя, как книга Иова, а я бескорыстно праведен или как? То есть вообще, строго говоря, мы о Боге ничего никогда не узнаем, он не познаваем. Вот, мы можем его любить, мы можем его восхвалять, но он для нас так же не познаваем, как женщина для мужчины в какой-то своей глубине. И наоборот. Но это вопрос обо мне. Я себя-то знаю,
Хорошо.
Я себя испытал или как?
Отец, тогда поясните, вы сказали, что ну, не согласны с тем, что Господь Бог ну, эти благодати от него убрал, там, или все, или часть, но тогда что собой являет, ну, или олицетворяет, да, вот дети, которых забрал нечистый, ну, или этот ангел, детей, там, вот это вот весь скот, богатство, деньги, что это да. тогда?
Ну, об этом ведь на самом деле в одном месте говорит сам Иов. Дело в том, что книга Иова, она относится вот к разряду, к жанру книг мудрости, премудрости, Софии. Традиционно в еврейской Библии она помещалась сразу вслед за псалмами. Либо псалмы Экклезиаст Иов, либо псалмы Иов Экклезиаст. В нашем каноне христианском она предшествует псалмам. Но и то, и другое, и третье – это именно книги мудрости. И в одном месте, уже ближе к концу, в третьей речи, Иов говорит о том, что его больше всего удручает не проказа. С проказа начинается, с кожи. А потом довольно быстро, где-то так на 10-й странице из 50-ти, в общем, эта тема уходит. И на первое место выходит тема мудрости – что, лишившись детей, собственности, Иов лишился мудрости и своего положения среди людей. Как мы бы сегодня сказали, этого слова, конечно, там нету, но оно входило, видимо, в понятие мудрости, он лишился авторитета. То есть вот раньше, говорит Иов, я садился со старейшинами у ворот, я судил, а теперь нет. К вопросу о лицеприятии и нелицеприятии Божьем. Значит, оказывается, что есть две разных мудрости. Мудрость перед людьми, когда твою мудрость измеряет количеством денег, детей, скота. Вот. И мудрость Божия, блаженно нищие духом. То есть те, у кого нету этой премудрости, которая пропуск в Думу, в Раду, на биржу, вот, и все будут тебе в рот заглядывать, у тебя миллиард долларов есть. Вот блаженны нищие духом, те, кого не позовут заседать в ООН, но зато те, кого позовут сидеть с Богом. И вот это в книге Иова очень четко прописано. Это начало христианства. Это уже не столько разорение и болезнь, сколько, прошу прощения, даже, я бы сказал так, путь к монашеству. Путь к следованию за Христом, когда вот все раздаю и иду за тобой. Вот, значит, это не отречение от благодати. Потеряя Иов благодать, он бы сатаниста пошел, пусть меня научит. Вот. Он потерял на самом деле гордыню, он потерял то, что заставляло его считать себя Богом в каком-то смысле, быть автономным от Бога. Ну, принес Богу жертву и пошел заседать в Синедрион. Вот, ты пойми, что не тебя приветствуют в собрании, приветствуют твои бабки, приветствуют твою многодетность, боятся тебе сказать что-нибудь о том, кто ты есть на самом деле, потому что твои дети прибегут и побьют. Ты хочешь знать правду о себе? Вот, дай Богу коснуть тебя рукой и всего лишиться. И ты узнаешь, кто ты есть. А кто такой Бог, это все равно остается выше нашего понимания. Но нам бы себя познать, в этом смысл нашего бытия на земле.
Угу. Ну, интересно, интересно. Отец, давайте поговорим о его друзьях. Элифазе, Бедаде и Цафаре, очень интересных личностях, которые сидели с ним 7 дней, символ, можно сказать, цифра, символ полноты, и не промолвили ни одного слова к нему. Пришли его утешить, сидели с ним, и такое есть впечатление, что это снова-таки символ, ну, мыслей этого Иова. Это не физически друзья пришли, это мысли, какое-то уныние его посетило, да? Может, какое-то там внутреннее. Не было людей, которые к нему приходили. Просто он был в унынии. Потом начали быть по очереди некие мысли, которые пытались, значит, вот эту вот табуреточку с него выбить. Да, вот эти вот мысли одна за другой, а может быть то, а может быть то, а может быть это. Да, как вы считаете, может быть, это сомнения, да, внутренние в нем, вот это символ этих друзей, это его внутренние сомнения?
Вот среди тех ближневосточных древних сочинений, о которых я говорил, у которых тот же сюжет, что у книги Иова, есть два египетских. Ну, это знаменитая песня Орфиста, вот, и размышление, разговор своей душой о самоубийстве. Душу египтяне называли Ба. Это вот то, что остается после смерти человека. И это древнейший жанр философских трактатов. Потом император Марк Аврелий написал знаменитые размышления, беседы со своей душой. И очень часто в наших молитвах, как и в псалмах, мы обращаемся к своей душе. Это некоторая внутренняя раздвоенность человека. Ну, вы правы, тут даже не раздвоенность, тут распределённость. Вот. И многие исследователи книги Иова, они как раз подчеркивают, что четыре друга...
Ну, тут три, ну, я вот пока насчитал.
Ну, там три, а потом приходит Елхас. Три пожилых, один молодой.
Ага, да-да-да, там дальше.
Вот. Что это в сущности три темперамента, потому что их псевдоутешение... Один, вот самый первый, он похож на Платона Каратаева у Льва Толстого. Ну, ничего, ну что ты ерепенишься, ну, все пройдет, потерпи. Вот. То есть это такой вот меланхолический, вот, утешающий, псевдоутешитель. Вот. Другой очень агрессивный, это наша, я бы сказал, такая яростная часть нашей натуры, холерик. Ты, сукин сын, ты на кого язык поднял? Да Господь тебя в порошок сотрет, да ты вообще возьмись за ум, ты дурак, мерзавец и подлец. Там вот буквально такими словами. Угу. Вот. Третий – это более интеллектуальное существо. Ну, это как в «Трех мушкетерах». Арамис – это совесть ходячая, Портос – это материя. Вот. Арамис – это некоторое духовное начало, все-таки генерал из Уиского ордена. Вот. А Д'Артаньян – это некий синтез. То есть Иов, конечно, вы правы, беседует сам с собою. Но я еще раз скажу, некоторый нерв повествования, ведь историки сходятся на том, что 40-я, 42-я глава, конец книги Иова, там, где речь Бога, они присоединены очень намного позднее. Это видно по языку. Вот. Но а почему они присоединены? Вы понимаете, вот мы знаем, что в Библии тексты разнородные. Ну, там, в Евангелии от Иоанна рассказ о прощении блудницы, иди и больше не греши, он напрочь отсутствует во всех списках до 4-го столетия, в 4-м столетии появляется. Ну и что? И мы скажем, о, это значит, надо вычеркнуть. Надо понять, а почему это включено? Почему включен эпилог Евангелия от Марка и так далее? И здесь, мне кажется, ответ, вот как я и говорил. Потому что мы сидим, спорим сами с собою, убеждаем сами себя, утешаем сами себя, спорим со своими утешениями. Ну и в этот момент мы все равно атеисты. Мы все равно в капсуле, в батискафе, в скафандре, у которого, ну, как пытка в милиции в советской была, слоники, натянуть противогаз и пережать, значит, трубу резиновую. Человек начинает задыхаться. И вот первые 39 глав книги Иова – это вот в таком вот пережатом противогазе. И последние главы, они мало что говорят нового, но они сказаны Богом. Те же самые слова, другой говорящий. И это все меняет. Разжали хобот, и мы, наконец, задышали нормальным свежим воздухом. Сорвали противогаз. Вот это откровение. Смотри, то, что ты говоришь, это ложь, потому что ты это говоришь. Если и когда скажу это я, твой Бог, это будет правда. И мне кажется, что ответы на наши искушения, болезни, войну, несвободу, несправедливость, книга Иова прежде всего против несправедливости в мире, этот ответ всегда носит иррациональный характер. То есть это не справка из богословского института о том, как все обстоит, а это встреча с Богом, который говорит, да, мир несправедлив, но я могучий Творец, и я эту несправедливость, я ее распоряжусь так, что будет спасение. Почему фигура врага, противоречащего, она оказывается такой вот двусмысленной? Потому что это враг, это возражающий, но при этом Бог настолько силен, что даже его, старающегося разрушить душу, он использует для созидания и воскресения души. А вот нам так делать не надо, выйдет мерзкое ханжество. Если я больному скажу «болей», это для славы Божией, от майора Мтеи Глория, все, меня надо сжигать, потому что это может сказать ему только сам Бог, коснется и скажет, если я верую в Бога, я промолчу, я дам сказать Духу Божию. Вот, если я не верую, тогда, конечно, вперед, давай. Вот, друзья, Иова – это неверующая часть его души, лицемерная, ханжеская, о Боге говорит, а замолчать и дать место сказать Богу не умеет.
А на самом деле очень, очень интересно вот мне узнать, ну, насколько я читаю Иова, я не вижу, ну, как вам сказать, он в начале книги праведен, да? И в конце книги как бы он подтверждает то, что он праведен, ну, даром как бы, да? То есть
ну,
как
Бог, бы, Бог да. говорит, что вы утешители, вы оскорбляете меня, ваши утешения оскорбительны. А вот поиск и слова Иова, они праведны.
Ну да, что это дало самому Иову, то, что он подтвердил? Ну, что ему? Он как был праведен, так и остался праведен. Он...
Здрасте, ваша тетя, а почему это должно что-то дать? Что за базарные какие-то разговорчики?
Ну просто интересно, ну мы же люди, отец, ну просто интересно. А если бы, допустим, он, ну, в конце Господь прорёк, что вот он прошел, вот он стал еще более там праведным, более упражняйтесь, ну, я не знаю, там, в святости, да, упражняйтесь в хороших делах, да, и в конце, как бы, Господь Бог констатирует, что вот он еще возрос, он выдержал. Что конкретно Иову это
дало? Ну, да. Хорошо, только я сразу скажу, что, наверное, вам не понравится. Вот. Единственное, что получает Иов в конце книги, чего у него не было в начале, это три красавицы-дочки. Я еще раз скажу, книга Иова инфантильная, и она мачистская. Это мальчик пишет. Это вот Авраам, который из почтенного старца, главы рода, наконец-то дорос до того, что стал как ребенок. И теперь вот он, умалившись как дитя, задавая совершенно детский вопрос о справедливости, уже он недалеко от Царства Божьего, говоря словами Спасителя.
До сих пор не могу понять, в чем тут инфантильность. Ну, просто...
Потому что мир не делится по принципу справедливо-несправедливо. Мир делится по принципу «люблю» или «ненавижу». Любовь – это несправедливость. Ветхий Завет – это о справедливости. Новый Завет – это о любви. Вот в этом вся трагедия, над которой размышляет апостол Павел. Трагедия закона и благодати. Потому что благодать – это второе имя любви. Даже первое. Вот. У закона нету любви. И вот символом того, что Иов, наконец, взрослеет, не превращается в старика опять, а именно взрослеет. Вот эти вот три девицы. Заметим, что, еще раз скажу, это книга о мудрости. Символ мудрость – это женского рода слово в Священном Писании, как и Дух Святой, он женского рода. Я думаю, что мы мужики, мы мужчины, мы тогда становимся мудрыми, когда освобождаем в себе нашу женскую часть. Как и женщина тогда становится мудрой, когда, в общем, освобождает в себя какую-то свою мужскую часть. Во Христе нет ни мужского, ни женского, нет барьера, нет властолюбия в его женской или мужской форме, нет гордыни в мужской или в женской форме, а есть любовь, которая соединяет все в одно существо, одна плоть, говоря словами синодального перевода Писания. Плоть – это, конечно, не мясо, это именно существо, личность. Так вот, эти три девицы. Ведь начинается книга Иова, его причитание к Богу, они начинаются с протеста «Проклят мой день рождения», точнее, там ночь рождения, что если уж я родился, значит, в тот момент солнце померкло. Да нет же, ты родился, солнышко взошло. Это чисто, я еще раз скажу, мне кажется, мужская, инфантильная, вот такой вот попытка сориентироваться в мире. Вот я взрослею, и какая моя первая претензия папе с мамой? Я вас не просил меня рожать. А если уж родили, так купите велосипед или собаку. Вот, давайте, выполняйте родительские обязанности. Вот. И вот это вот довольно-таки рефрен.
Всё, я наконец-то понял, ну, может быть, понял, так. Не знаю, что вы имели в виду. То есть книга Иова – это книга о человеке, который переживает кризис среднего возраста, в том плане, что вот он что-то имел, в чем-то был богат, а потом что-то, какой-то фарт закончился. И вот он впадает в такую депрессию, его одолевают какие-то некие мысли, как жить дальше, что делать, и проклять ли все то, что он сейчас имеет. Но он держится с последних сил, понимает, что не может быть все так просто, не может его Бог бросить. Он, несмотря на то, что депрессия его одолевает, он понимает, что это временно, что Бога надо благодарить не только за плоды, но и за какие-то вещи, которые могут унижать его, а там было много унизительных вещей для человека, который пережил всякие, ну, периоды расцвета, да, очень серьезные. Вот он это выдерживает, и вот он взрослеет. Он этот период среднего возраста, ну, так я перевожу, да, он переходит, и Господь Бог его вознаграждает за то, что он претерпел сложный период. Правильно?
Да, это хорошая идея. Это хорошие правильные мысли, хороший образ.
Не, ну каждый муж переживает кризис среднего возраста, правильно? Как правило, количество суицидов наибольшее, да, это если мы на современность переводим это все дело.
Да, проблема среднего возраста не количество самоубийств. Проблема среднего возраста – это количество убийств и приравненных к ним разводов. Потому что именно в среднем возрасте больше всего разводов и распадов семьи.
И кажется, Иов тоже так, ну, среднего возраста был. Вот.
Вы понимаете, может вот быть. Ваши... Да, это хорошо про средний возраст сказано, потому что среднего возраста, с возрастом, вот как я сказал, 7, 8, 9 лет инфантильным, есть одна важная общая черта. Вы-то ведь еще до среднего возраста не доросли, как я понимаю, да?
Ну, где-то дохожу. Да.
Доходите. Дохожу, да. А я уже, пожалуй, что и перешел, совершил свои сходы в первый пожилой возраст. Так вот, я вам, пан Игорь, Сергей. По доброте душевной...
Сергей только, я... Сергей.
Ой, пан Сергей.
Это Сергей. Вы про владыку думаете, наверное.
Да. Я вас спутал с родным архиереем.
Да. Так но вот, это неплохое Сергей. Спутание, да, пожалуйста.
Я вам по доброте душевной, только вам, открою одну важную тайну про кризис среднего возраста.
Но.
Кризис среднего возраста у мужчин, то, что называется мужской климакс, это прежде всего, какой простите, вы? Ослабление потенции. Как нету потенции у 8-летнего мальчика, ну, среднего развития, вот, и вдруг мужик 45-50 начинает с ужасом чувствовать, что вот эта вот самая энергия, которая доставляла столько хлопот, потому что совершенно она тобой правит, ты игрушка в руках собственных гормонов, это накатывает на тебя, и ты этим не управляешь, а оно скорее тобой управляет. В общем, как сказали апостолы, ну как это не заглядываться на девушек? Это же невозможно. Uh-huh. Вот. И ты вдруг с ужасом чувствуешь, что можно и не заглядываться на девушек, потому что уже больше может быть шашлыка с пивом, чем девушку. И это большой удар по нервам, потому что уходит то, что составляло основу твоего самоуважения, самопонимания. «Я мачо, я лидер, я бык». Вот. И сколько людей тогда начинает самоутверждаться. Бросают одну жену, берут молоденькую, если найдется такая многоточие. Вот. И вот вы понимаете, в этом смысле книгу Иова я бы сказал так. Эта трагедия происходит с каждым мужчиной, да и с каждой женщиной, потому что на самом деле проблемы общие, только по-разному физиологически, а в душе это одинаково. Вот. Совершенно не обязательно разоряться, совершенно не обязательно все терять. Более того, этот кризис часто разгорается как раз в условиях богатства. Где больше всего уровень самоубийств? В самых бедных странах, да, но и в самых богатых, как в Швеции, как в Дании,
Норвегии. Да.
Вот. Почему? Потому что у тебя все есть, а счастья нет. Потому что у тебя богатство превышает твой духовный уровень. Ты нахапал себе столько, и как в сказке какой-то индийской, по-моему, был такой чудный мультфильм про олененка, кажется, который копытом выбивал золотые монеты, и богач, значит, запросил, и едва не задохся под грудой золотых монет.
Да, да, была такая сказка, была.
Человек ко всему адаптируется, это наша сильная сторона. Только человек может выжить и на Северном полюсе, и в Сахаре. Но это наша слабая сторона. Мы адаптируемся к богатству, и тогда мы нищие. Не обязательно разоряться, чтобы взалкать настоящего. Вот. И в этом смысле через испытание Иова, я вас уверяю, проходят все. Но большинство, конечно, выбирают не Бога, а палитру, разврат, манипуляцию людьми, войну, ну и прочие нехорошие излишества.
То есть все-таки книга Иова про кризис среднего возраста.
Там. Который есть кризис инфантильности. Потому что взрослый человек встречает кризис среднего возраста с благодарностью Богу, что теперь, наконец-то, я свободен. И для того, чтобы по-настоящему любить, проверяется моя любовь. Я люблю жену, потому что холодно одному ночью в кровати. Или я люблю жену, потому что это действительно часть меня, как говорил Толстой, это как мой мизинец. Вот. Я... хорошо работаю, потому что хочу утвердиться над другими людьми и показать, что я лучше всех, или я хорошо работаю, потому что я хочу помогать людям, потому что мне доставляет удовольствие моя работа, это мое призвание. Вот что такое кризис среднего возраста. Это переход от подросткового отношения к жизни к отношению зрелому. Либо срыв, тут это очень даже не исключено, Свобода?
От Иов не только от Бога не отказался, но и от жены, кажется, тоже. И это ему еще одна заслуга. Что ж, на такой ноте...
Вообще-то, да? Я бы сильно эту заслугу не считал, потому что, извините меня, прокаженного пожилого мужика, разорившегося, которого уже, как сказал Иов...
Это заслуга жены, да, правильно так.
Она его не бросила.
Да, вот так вот.
Конечно.
И про, то есть про Иова и про жену надо было писать книгу. Ну, в смысле,
да книга-то про жену, в том-то наш инфантилизм и мачизм, что мы ее читаем как про нас мужчин. Вот. А главное между...
А главная героиня – это жена, которая была...
Мудрость.
Да, мудрость – это и есть его жена.
Ну, конечно, это и есть основной лейтмотив литературы премудрости. Мудрость – это то, кто наша лучшая половина, кто наша лучшая часть. Вот. И, конечно, Иов получает в жены премудрость, об этом в лоб не говорится. Понятно, что предложение жены в начале, оно сугубо ироническое, саркастическое. Ирония – это почти единственный вид юмора, который есть в Ветхом Завете. Ну, это вообще древнейшая разновидность юмора. Она потом раздваивается на злобную насмешку и на мягкую иронию, на самоиронию. В Евангелии больше всего самоиронии. Юмора Спасителя, когда он посмеивается над самим собой, когда он говорит: «О, я как наседка, квахчу, хочу собрать цыплят себе под крылья». Вот, они куда-то разбежались. Это самая ирония. Вот. И в книге Иова, когда жена делает ему такие экстравагантные предложения похулить Бога и умереть, вот, так она же ему предложение делает, а другой рукой опять-таки щец наливает, борща наливает. Вот, и ласково на него посматривает. И значит: «Ну ничего, я тебя и прокаженного люблю. Ты мне и такой хорош».
Ну что ж, если мы закончили говорить... Ну, если мы закончили нашу программу женщинами, значит, мне кажется, она удалась, это 100%. И хотел бы, как всегда, предложить вам анонсировать программу следующую.
Я думаю, что, коли уж на то пошло, давайте поговорим, уже как бы стараясь завершить ветхозаветную часть нашего цикла, давайте поговорим о монархии, о царе в Ветхом Завете. Как у народа, который принципиально бежал из египетской монархии, от самодержца, от фараона, вот как вдруг у него появилась идея монархии, появилась монархия, и почему, невзирая на все пороки и недостатки этой монархии и реальной жизни, тем не менее, самое первое и главное обозначение новой жизни, жизни с Богом, это царство, царство Божие, царство небесное.
Ну что ж, об этом в следующей программе, ну а это завершено. Спасибо вам, отец, за очень интересные ответы.
Спасибо вам за хорошие вопросы и яркие образы. Храни Господь.
Спасибо. Это была программа «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Почуємось рівно за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Слава навеки!